В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кто и почему осуждает грузинские власти за участие в министериале ОБСЕ? Сергей Шамба и Вахтанг Кулбая провели дистанционную встречу в Тбилиси и Сухуми, активно комментировали диалог. Под огонь критики издания «Политико» попал грузинский олигарх Бедзина Иванишвили. Израиль возобновил боевые действия против Хамас. ООН призывает добиться нового перемирия. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. В Грузии вчера активно обсуждали итоги министериала ОБСЕ в Скопье. Оппоненты власти по-прежнему считают, что глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили не должен был принимать в нем участие, поскольку туда был приглашен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в своей речи подверг критике прежней власти Грузии и экс-президента Михаила Саакашвили. С подробностями Мзия Парисишвили.
Министр Илья Дарчиашвили недоумевал, как можно было возражать против его участия в министериале ОБСЕ, где у него была возможность с высокой международной трибуны заявить о проблемах страны, о том, что Россия продолжает оккупацию Абхазии и Южной Осетии, о том, что граждане Грузии все еще находятся под прицелом российского оружия, недавним примером чего стало убийство российскими пограничниками Тамаза Гентури у разделительной линии с Хинвальским регионом. А главное, все западные партнеры на министериале, на которые присутствовал глава российского МИДа Сергей Лавров, поддержали территориальную целостность Грузии, что отразится в обнародованной позднее итоговой декларации министериала.
И в этом году мы от группы «Друзей Грузии» в ОБСЕ получили очень четкое заявление. В нем говорится обо всех тех проблемах, которые беспокоят нашу страну, народ. Наша миссия и наш долг заключается в последовательной работе с нашими партнерами. Мы хотим постоянно надеяться на их поддержку. Мне непонятен необоснованный ажиотаж, созданы нашими оппонентами в Грузии. Это, думаю, и комментировать не стоит. Грузия использует все существующие возможности для того, чтобы ее интересы были учтены. Это и представляет собой нашу цель, а также причину, по которой мы здесь находимся.
Дарчиашвили ответил оппонентам из Скопья. Он не стал дожидаться завершения министериала и отправился в Дубай, где проходит саммит ООН по изменению климата, чтобы присоединиться к премьер-министру Ираклию Карибашвили на встречах с лидерами Евросоюза и других международных организаций. Поддержали министра Дарчиашвили депутаты из правящей силы в Тбилиси. Депутат парламентского большинства из партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили считает, что министр успешно справился с целью заявить о проблемах страны с высокой международной трибуны.
Министр иностранных дел, как всегда, очень достойно и принципиально предстал на этом министериале. Поэтому считаю, что представителям оппозиции лучше замолчать. Так, возможно, в будущем они наберут больше голосов избирателей.
В оппозиции, напротив, остались недовольны и тоном, и позицией грузинского министра. Ему следовало присоединиться к бойкоту Украины и Балтийских государств в знак протеста против приглашения на министериал Сергея Лаврова. Таково мнение Георгия Барамидзе, депутат от нацдвижения.
И уселся там с Лавровым и из вежливости что-то про оккупацию промяукал.
Оппоненты власти считают, что там, в Скопье, грузинская делегация должна была присоединиться к демаршу, который устроили представители нескольких стран, когда Лаврову предоставили слово. В это время в зале находился замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия. Грузинскому МИДу следовало осудить факт приглашения Лаврова в Скопье, считают противники присутствия представителей грузинской и российской властей в одном пространстве. В партии «За Грузию» акценты в речи министра Дарчиашвили назвали правильными. Только депутат Бекалилуашвили считает, что за словами не следует дело, иначе правящая грузинская мечта приняла бы в парламенте осуждающую Россию резолюцию по убийству Тамаза Гентури. Бекалилуашвили относительно усиленную прозападную риторику власти в преддверии решения о статусе кандидата в Евросоюз объясняет тем, что грузинская мечта и не пророссийская, и не прозападная.
Они, я говорю о представителях власти, люди сами по себе. Ради денег и сохранения власти они повернут страну в том направлении, где увидят больше ресурсов для себя, будь то Китай или Россия. Теперь на время могут повернуть страну в сторону Запада.
Не обошли грузинские комментаторы внимания и выступления Лаврова, тем более, что в своей антизападной риторике он упомянул вместе с Украиной и Грузию. Своим приездом в Скопье Лавров хотел продемонстрировать россиянам, что, несмотря на изоляцию, его где-то еще уважают и куда-то приглашают, считает Гиги Церетели, один из лидеров Европейской Грузии, бывший председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ.
По всей вероятности, это и было причиной приезда Лаврова на министериал. Жаль, что ему там дали слово. Все эти его заявления рассчитаны на внутреннюю аудиторию, чтобы в этой сложной ситуации российская власть, Путин, смогли как-то сохранить авторитет и влияние. Целью были, конечно же, антизападные послания против НАТО, США, а в этом ключе и упоминания Грузии и Украины. Это то, что постоянно делают представители российских властей. Но главный адресат этих посланий – население России.
С этим мнением можно согласиться, если учитывать, что с Лавровым в Скопье не стали общаться ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. И хотя на индивидуальной пресс-конференции по итогам министериала ОБСЕ Лавров часто повторял, что ему безразлично, чем закончатся эти посиделки, он явно не скрывал обиды, что Блинкен и Боррель не захотели вместе с ним фотографироваться. Он долго объяснял, почему перед этим были сделаны два официальных так называемых семейных фото.
Первая фотография – это вот позавчера вечером, когда все приехали ужинать, вот они сфотографировались. Ну, теперь я понимаю, ради чего? Ради того, чтобы вот эта газета эту фотографию опубликовала и сказала, ведь все приехали, а Лаврова нет, Лавров в изоляции. Но это-то было накануне, такой между собойчик, просто приехать, выпить вина хорошего македонского, перекусить. А открытие было на утро. И фотографию с открытия опубликовали другие газеты. Там все страны представлены за своими табличками, включая Российскую Федерацию.
Но на этой фотографии уже не было Блинкена, Борреля и министров Польши, Украины и стран Балтии.
Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже уехали. Почему это происходит? Ну, они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят. Они боятся любого честного разговора с фактами на руках, они боятся.
Честным представители демократического сообщества не могут назвать разговор, в котором Россия оправдывает агрессивную политику по отношению к своим соседям и не отказывается от кровопролитной войны против мирного населения. Лаврову еще накануне через соцсети заранее ответил госсекретарь Блинкен. Под фото, на котором не было России, Блинкен пишет, что провел плодотворные встречи с коллегами в Скопье. Несмотря на обструкционизм России, мы по-прежнему полностью привержены ОБСЕ, ее основополагающим принципам и важной работе, которую мы проводим, пишет Блинкен. К слову, на этой фотографии с Блинкеном виден и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, который, кстати, не засветился на совместном фото с Лавровым. Тем не менее, Россия и США на этом министериале все-таки достигли соглашения по одному пункту. Какая страна станет председательствующей после Северной Македонии? Россия кандидатуру Эстонии заблокировала, поэтому Вашингтон и Москва сошлись на кандидатуре Мальты. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Секретарь Совбеза самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба и депутат Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Вахтанг Колбая на уходящей неделе провели разговор в прямом эфире. В Тбилиси активно комментировали диалог как высшие должностные лица Грузии, так и лидеры оппозиции. Рассказывает Ираклий Ураквелидзе.
Онлайн-разговор длился около 20 минут. Собеседники вкратце обсудили истоки вооруженного конфликта и перспективы его возможного преодоления. Отвечая на вопрос организатора встречи Вано Чокурая, Сергей Шамба заявил, что у диалога нет альтернативы.
Я неоднократно говорил на эту тему, и многим в абхазском обществе не нравится моя позиция. Я всегда говорил, что если есть проблема, то в первую очередь нужно разговаривать. Нет таких народов, я много раз об этом говорил, соседних или близких, или даже родственных, которые не воевали бы между собой. Вся Европа – это пример этому. Я всегда поддерживал народную дипломатию. И когда был министром иностранных дел, наши представители очень часто встречались с грузинскими своими оппонентами. Ну, это возможность была понять позиции друг друга. Между нашими народами существует конфликт, порожденный многими историческими обстоятельствами, особенно войной. И для того, чтобы преодолеть этот конфликт, нужно разговаривать и искать пути взаимопонимания и дальнейшего сосуществования.
Сказал Шамба. Вахтанг Колбая признал Шейху Кавказа, что для него было неожиданным согласие на диалог должностного лица из Сухуми.
«Мы 30 лет не виделись, и, честно говоря, я был удивлен, зная, что он навлечет на себя гнев многих представителей абхазского общества, хотя он не раз публично высказывал подобные соображения. Не хочу вникать в теории заговора, что ему поручили вести диалог со мной, не думаю, что он это согласовывал с кем-то, но чувствовалось, что он знал и был заранее готов к разговору».
Напомним, несколько лет назад власти никак не отреагировали на предложение Сухуми о начале диалога. Теперь, по словам спикера парламента Шалбы Папуашвили, он приветствует контакты с абхазами.
«Хорошо, что они готовы к диалогу. Наша главная цель – построение единой и успешной страны вместе с нашими абхазскими согражданами. Конечно, для этого важен и личный контакт, и диалог. Посмотрим, это процесс, который должен развиваться естественным путем. Главное, что приоритетом всегда является диалог. Мы должны ему способствовать. Время покажет, как это будет происходить, в каких форматах, какими шагами и какими процессами. Существуют различные форматы контактов с нашими абхазскими согражданами, в том числе гуманитарные контакты. Мы используем все возможные каналы, чтобы показать нашим соотечественникам, абхазам, преимущество жизни в едином государстве».
Ему повторил глава фракции «Грузинской мечты» Мамукам Динарадзе.
«Если и может быть какое-то послание, то о том, что наш единственный путь – диалог, примирение, взаимное прощение с нашими абхазскими осетинскими братьями и сестрами, путь, по которому идет наша страна – это путь развития и мира. Это и для них сигнал, поэтому мы должны говорить с ними напрямую, мы должны помириться с ними».
В оппозиции настроены скептически. Там считают, что для диалога с абхазской и осетинской сторонами создан Женевский механизм. По мнению лидера Европейской Грузии Гиги Букерия, любые попытки пересмотра переговорного формата чреваты для Грузии.
«Такое начинание наносит вред нашим стратегическим интересам. Для нас единственной стороной в оккупированных регионах Грузии является Российская Федерация, которая единолично принимает все военные и стратегические решения в Сухуми и Цхинвале. Любые попытки вернуть процесс на рельсы 90-х годов прошлого столетия, квалифицировать это как сугубо этнический конфликт между грузинами и абхазами, и Россия здесь ни при чем, противоречит нашим национальным интересам».
А по мнению независимого депутата Теоне Акубардия, происходящее является вбросом в целях лондирования общественного мнения.
«Я не против диалога. Помню, когда Бжания пришел к власти, он предлагал прямой диалог, но грузинская мечта хранила молчание в ответ. И вдруг мы видим, что происходит диалог онлайн. Соответственно, у меня есть вопрос. Я не знаю, осталась ли прежняя концепция в отношении деоккупации. Стратегия не была обновлена. Значит ли это, что грузинская мечта меняет свой подход? Публикация диалога произошла в очень странное время, когда циркулируют слухи об открытии мостов и сквозного транзита через Ингури. Диалог вокруг проблем экономики – безобидная вещь. Но когда мы видим, что политика формируется где-то за кулисами парламента, члены правительства не в курсе. Это проблема»,
заявила депутат. Напомним, грузинская сторона долгие годы взаимодействовала с де-факто властями Абхазии в рамках механизма предотвращения и реагирования на инциденты. В нем принимали участие абхазские и грузинские стороны, Россия, Евросоюз и ООН. Встречи в Гали не проводились с 2018 года. В В октябре сухумские власти заявили, что готовы возобновить работу в формате механизма. Впрочем, правительство Грузии эти инициативы оставили без ответа. 21 мая 2021 года президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани подписал указ о внесении изменений в концепцию внешней политики республики, из которой изъят тезис о переговорном формате урегулирования отношений с Грузией. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Беседа секретаря Совета безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Шамба с экс-председателем правительства Абхазской автономной республики в изгнании Вахтангом Колбая вызвала большой общественный резонанс и в Сухуми. Ее обсуждают политики и пользователи социальных сетей. С подробностями Елена Заводская.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба провел онлайн-разговор с экс-председателем правительства так называемой автономной Абхазской республики в изгнании Вахтангом Колбая. И Сергей Шамба, и Вахтанг Колбая отвечали на вопросы грузинского журналиста Вану Чокорая. Сергей Шамба сказал о том, что грузино-абхазский конфликт не нужно оставлять детям и внукам, и необходимо искать возможности для мирного сосуществования, а по прошествии 30 лет можно начать уже какие-то движения в сторону взаимопонимания. Секретарь Совбеза Сергей Шамба и ранее выступал с позиции диалога с Грузией, но отношение к его инициативам в Абхазии весьма однозначное. Так председатель ветеранской общественной организации АРО Тимур Гуля дал состоявшемуся разговору жесткую оценку. Он считает, что никакие переговоры с представителями правительства Абхазии в изгнании невозможны.
Я абсолютно убежден, что с представителями правительства Абхазии в изгнании Республика Абхазия не может общаться ни в каком формате. Это не уровень секретаря Совбеза Абхазии. У меня возник вопрос, санкционирован ли данный диалог руководством нашей страны. Секретарь Совета Безопасности является государственным лицом, и его слова рассматриваются как отображение официальной линии высшего военно-политического руководства Республики Абхазия. Вопросы, связанные с переговорными процессами Республики Абхазии и Грузии, были представлены президентом Республики Абхазии в концепции внешней политики Республики Абхазия, где был пункт об многоуровневых переговорах с Грузией. Однако наше общество отнеслось к данному вопросу с протестом. Дело даже дошло до открытых парламентских слушаний с участием политических и общественных организаций республики. В конечном итоге президент Аслан Бжани и его администрация вынуждены были удалить данный неприемлемый пункт для Республики Абхазия.
По мнению Тимура Гуля, абхазо-грузинская война была неизбежна. Националистические устремления Грузии актуальны и сегодня.
Действующий закон в Грузии об оккупированных территориях яркий тому пример. Я не вижу условий к диалогу со страной, которая проводила геноцид абхазского народа два раза, только за 20-е столетие. Грузия должна ответить за все преступления, в том числе выплатить репарацию. Если предположить, что Грузия нас признает, это несет большие риски и угрозу на данном этапе. Что может произойти? Грузинский бизнес, пользуясь финансовой подпиткой Запада, начнет все скупать. Начнется привлечение инвестиций. Начнутся интеграционные процессы, как на государственном уровне, так и на уровне простых граждан. Я считаю, что Республика Абхазия на сегодняшний день не нуждается в переговорах с врагами и признании Грузии. Республика Абхазия нуждается в глубоких реформах государственной системы управления.
Разговор с грузинским политиком и грузинским журналистом прокомментировал и лидер форума народного единства Абхазии Аслан Барциц. Он уверен, что ни в Абхазии, ни в Грузии сегодня нет сил, готовых поддержать идею совместных контактов, так как ни одна сторона не готова к этому, и у каждой на то свои причины.
После просмотра данного материала мне стало грустно. На мой взгляд, Сергей Миронович застрял в начале 90-х. Потому что та ситуация, которая складывалась накануне войны, и те попытки избежать военного конфликта, но при этом соблюдать интересы своей страны, своего народа, это было очень актуально. И на самом деле те попытки, которые принимались, они были важны. Сегодня ситуация не только в Абхазии, но и в мире в целом изменилось. Поэтому возникает первый вопрос. А зачем все это? Вот для чего нужны вот эти разговоры, переговоры всякие? Я полагаю, что в Абхазии нет значимых сил, заинтересованных в налаживании отношений с Грузией. Ну, если не считать тех попыток, которые Бжани предпринимал в начале своей деятельности. Так же, как и нет значимых сил в Грузии, которые понимали бы, что произошло, правильную оценку дали бы этому всему и пришли бы к выводу, что с Абхазией разговаривать с позиции старший, младший, скажем так, и так далее, после того, как произошла кровопролитнейшая война, ну, не имеет смысла, потому что память народная и та боль, которая существует сегодня в обществе, она огромна.
В Грузии, по словам Аслана Барциц, искаженное представление о том, что происходит сегодня в Абхазии.
Вот эти все попытки, программы, поездки совместные, которые были попытки решать вопросы сохранения языка через Грузию, это все напоминает некую игру в одни ворота. На сегодняшний день за Грузией стоят силы, которые не видят свободную общину и не считают, что мы имеем право на свою государственность. Поэтому те предложения, которые идут со стороны Грузии, они, конечно, в абхазском обществе настороженность вызывают. Государство абхазское, оно развивается сегодня своим путем. Прошло время, выросли целые поколения. Так же и в Грузии выросли целые поколения. У них же свои книжки по истории и так далее и тому подобное. То есть общее восприятие нас, их искаженное. Они по-прежнему там, в Грузии, считают, что Абхазия – это Грузия, мы оккупированная страна и так далее и тому подобное. На таких посылах искать какие-то контакты, пользы от этого, я думаю, никакой нет.
Для того, чтобы контакты с Грузией имели успех, говорит Аслан Барциц, Грузия должна перестать рассматривать Абхазию как оккупированную территорию, признать вину за свою агрессию и прекратить терроризировать Абхазию.
Если мы сегодня говорим о том, что грузинское государство, ее идеология, ее народ настроен против абхазской государственности и ее народа, зачем нам ставить телегу впереди лошади? Есть определенная схема, при которой результат работы общения народной дипломатии, любой другой официальной дипломатии будет иметь успех между Грузией и Абхазией, а лишь в том случае, когда Грузия предпримет ряд шагов. Уберет, допустим, понимание в законодательстве своем об оккупированных территориях, признает свою вину и в конечном итоге перестанет нас терроризировать на всех уровнях, начиная с детских поездок и культурным обменом. Законодательство свое пересмотреть, признать Республику Абхазия как равноправного партнера или по переговорам. И дальше уже, когда эти этапы будут пройдены, тогда уже можно будет говорить и об и в экономике, и в культурном обмене, торговле, не пройдя вот этот путь. Все остальное не будет иметь смысла, потому что это игра в одни ворота.
Сам факт состоявшегося разговора Аслан Барциц расценил как частную беседу, но отметил неоднозначность и неопределенность ее цели. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
К другим темам недели. Израиль в пятницу возобновил бомбардировки сектора Газа после того, как стороны не смогли прийти к согласию относительно продления перемирия, продержавшегося 7 дней. В правительстве страны обвинили Хамас в невыполнении условий сделки и ракетных обстрелах израильской территории. Тем не менее, несмотря на возобновление боевых действий, посредники все еще надеются вернуть режим прекращения огня. Владимир Унанян с подробностями.
Семидневное перемирие окончено. Израиль возобновил полномасштабные боевые действия против Хамаса, считающегося террористической организацией в США и ряде других стран. В течение нескольких часов наземные, воздушные и морские силы армии обороны нанесли удары по целям на севере и юге сектора Газа, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе. Цахал утверждает, что атакам подверглись шахты тоннелей, пусковые установки и оперативные командные центры Хамаса. Представитель правительства Израиля Эйлон Леви заявил, Хамас нарушил условия соглашения о перемирии, не выполнив свои обязательства по освобождению всех похищенных женщин и детей и возобновив ракетные обстрелы.
К сожалению, Хамас решил прервать паузу, не освободив всех похищенных женщин, как он был обязан сделать, и похищенных детей, а также возобновив ракетные обстрелы. Виновные в резне 7 октября решили удержать заложников, которых похитили в нарушение гуманитарного права и всех норм человечности. Решив удержать наших женщин и детей, Хамас теперь получит сокрушительный ответ.
Как отметил представитель правительства, возвращаясь к ведению боевых действий, Израиль по-прежнему привержен достижению своих целей – освобождению заложников, уничтожению Хамаса и получению гарантий того, что сектор Газа никогда не будет представлять угрозу для жителей Израиля. Между тем, по словам Леви, в секторе Газа все еще удерживаются 137 заложников. В плену у Хамаса остаются 115 мужчин, 20 женщин и 2 детей. Большинство из них – 126 человек – израильтяне, 11 – иностранные граждане. При этом Леви назвал в числе заложников 10-месячного Кфира Бибаса и его 4-летнего брата Ариэля, их мать Шири. Ранее вооруженное крыло Хамаса бригады Аль-Касам заявило, что члены семьи Бибас погибли во время израильского обстрела сектора Газа. Израиль пока не подтверждает эту информацию.
Это акт психологического терроризма Хамаса против семьи заложников, граждан Израиля и всего мира. Цель – оказать давление, навредить нам. Заявления Хамаса о семье Бибас пока не прошли проверку. Повторяю, они до сих пор не подтверждены. И это еще раз подчеркивает то, что посредники должны потребовать от Хамаса возвращения заложников и проверки состояния их здоровья Красным Крестом или другой международной организацией.
Заявил представитель армии обороны Даниэль Хагари. На фоне возобновления боевых действий Израиль и палестинцы обмениваются обвинениями по поводу бесчеловечных условий, в которых содержались как заложники, так и освобожденные из израильских тюрем палестинцы. Последние, в частности, рассказали, что их били палками, натравливали на них собак, отбирали одежду, еду и одеяло. Одна из женщин-заключенных утверждает, что ей угрожали изнасилованием, а охранники дважды пускали слезоточивый газ в камеры. В Израиле обвинения отвергают и, в свою очередь, делятся подробностями содержания заложников в Газе.
Продолжает появляться информация о садистских издевательствах над израильскими заложниками в плену, как психологических пытках, так и физическом насилии. Теперь мы знаем от семьи Ягиля и Ор Яаков, 12 и 16 лет, соответственно, что Хамас накачивал наших детей наркотиками и клеймил их как скот, прижигая выхлопными трубами мотоциклов, чтобы опознать в случае, если они попытаются сбежать.
Заявил представитель израильского правительства Эйлон Леви. Несмотря на то, что перемирие больше не действует, посредники продолжают переговоры, пытаясь вернуть режим прекращения огня. МИД Катара выпустил официальное заявление, в котором призвал Израиль прекратить массированные бомбардировки, так как это серьезно осложняет процесс.
Продолжающиеся бомбардировки сектора Газа после окончания паузы осложняют посреднические усилия, усугубляют гуманитарную катастрофу в секторе.
На возобновление перемирия надеются и в ООН. Иначе, отмечают представители Всемирной организации, гуманитарная катастрофа в секторе Газа неизбежна. Обращение генсека ООН Антонио Гутерреша озвучил представитель Женевского офиса Всемирной организации Роландо Гомес.
Что касается возобновления бомбардировок, генсек ООН выражает глубокое сожаление и все еще надеется, что удастся возобновить перемирие. Возобновление боевых действий только показывает, насколько важно обеспечить настоящее гуманитарное прекращение огня.
Подконтрольное Хамасу Министерство здравоохранения заявляет о гибели десятков человек с начала возобновления бомбардировок Газы. Находящийся в Хан-Юнисе на юге сектора представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер отмечает, что среди местного населения нарастает паника.
Страх наверняка вернулся. Я видел раненых, когда был там. Подъезжали машины скорой помощи. Всюду были люди с окровавленными телами на носилках. Безрассудно думать, что новые нападения на жителей Газы приведут к чему-то иному, кроме резни. Рядом с больницей, очень близко, пока я был там, прозвучало 4 взрыва.
Ключевым элементом перемирия было освобождение людей, похищенных Хамасом 7 октября. Более 100 заложников были освобождены в обмен на палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах по обвинению в терроризме. В сделке участвовали только женщины, подростки и дети. Большинство из оставшихся пленников – мужчины и израильские военнослужащие. И, судя по всему, Хамас не хочет освобождать их на тех же условиях, что и в предыдущем соглашении. Аналитики отмечают, возобновление боевых действий усугубит гуманитарный кризис в Газе, где и так наблюдается острая нехватка продовольствия, воды и медикаментов, а местная система здравоохранения находится в критическом состоянии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В студии работает Кити Бочаришвили. Время краткого выпуска новостей. Белый дом заявил, что Израиль позволит грузовикам с гуманитарной помощью въехать в Газу после перерыва, вызванного возобновлением боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», признанной террористической в США, ЕС и других странах. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что Израиль согласился возобновить пропуск грузовиков по настоянию США. Количество грузовых автомобилей, вероятно, будет сокращено до нескольких десятков в день вместо сотен грузовиков, которые ежедневно въезжали в Газу в дни гуманитарной паузы с 24 ноября до утра 1 декабря. Суд отклонил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о его роли в штурме Капитолия на основании президентского иммунитета. С постановлением суда ознакомилось агентство Associated Press. Ранее Верховный суд США постановил, что президенты имеют иммунитет гражданской ответственности за действия, связанные с их служебными обязанностями. Однако вопрос об иммунитете к уголовному преследованию никогда не поднимался. В своем постановлении судья Таня Чуткан написала, что бывшие президенты не имеют особых условий при привлечении к федеральной уголовной ответственности за любые преступные действия, совершенные во время пребывания в должности. Добыча нефти в Соединенных Штатах достигла рекордного уровня. В сентябре американские нефтяные компании добывали 13,2 миллиона баррелей нефти в день, что выше уровня добычи в России и Саудовской Аравии. Рост производства нефти стал ответом на российское вторжение в Украину в феврале 2022 года, в результате которого цена барреля нефти впервые за почти десятилетие превысила $100. Это стало стимулом для бурения новых скважин, которые сейчас начинают работать на полную мощность. Рост производства и падение цен нефти имеет важные политические последствия, отмечают наблюдатели. Это укрепило позиции администрации Байдена в отношениях с Россией, Венесуэлой и Ираном и избавило ее от необходимости полагаться на Саудовскую Аравию в качестве партнера по стабилизации мировых цен на нефть. Цены бензина в Соединенных Штатах упали почти на 40% с середины прошлого года, что является важным аргументом в предвыборной кампании Джо Байдена. Не менее 2 человек погибли в результате обстрела Херсонской и Донецкой областей. Херсонская областная военная администрация сообщила, что по региону было выпущено более 300 снарядов. Погиб один местный житель, еще один получил ранение. Власти Донецкой области сообщили о гибели одного человека в городе Часов-Яр. Ранены двое. Обстрелам подверглись прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковской области, сообщил глава военной администрации Олег Синегубов. Одесская область, по данным администрации, была атакована 11 дронами. В Москве полиция провела рейды в ЛГБТ-френдли клубах и саунах, сообщает «Осторожно, Москва». В одном из клубов проходила вечеринка для ЛГБТ-комьюнити, в которой участвовали около 300 человек. Полицейские ворвались в заведение под предлогом поиска наркотиков. Во время рейда у посетителей проверили документы, сфотографировали паспорта и отпустили. Аналогичные облавы прошли еще как минимум в 2 ночных клубах, одном баре и саунах. Также в Санкт-Петербурге. В Петербурге закрылся клуб «Центральная станция». 30 ноября Верховный суд России признал несуществующее международное движение ЛГБТ+ экстремистским и запретил его деятельность в России. Независимые кинематографисты создали киноинститут Грузии. 450 кинематографистов протестуют против репрессивной политики главы Минкульта Грузии Теи Цулукиани. Они отказываются принимать участие в государственных конкурсах и проектах, которые объявляются национальным киноцентром страны, пишет Сова. Отказ от государственного финансирования не означает приостановки и прекращения творческих процессов. Продолжающиеся процессы еще больше подчеркнули необходимость альтернативных источников и платформ, поддерживающих грузинское кино, говорится в заявлении независимых кинематографистов. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Во вторник в парламенте Грузии развернулась дискуссия по поводу публикаций в американских и российских СМИ. Поводом стала статья в «Политику», в которой под огонь критики попал Бедзина Иванишвили. С другой стороны, российские «Известия» рассказали о добрососедских отношениях Грузии и Российской Федерации и провале антироссийской резолюции грузинской оппозиции. За событием следил Ираклий Рагвелидзе.
Американское издание «Политико» опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы, условно разделенный на три категории – деятели, нарушители и мечтатели. Каждая из них соответствует типу власти. Основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили оказался во второй категории. Под его фамилией значится статус «олигарх». Вот выдержки из публикации.
Самый богатый человек Грузии дергает за ниточки основанной им грузинской мечты. Его цель – вытолкнуть Тбилиси из зала ожидания ЕС и передать ее в лапы Кремля. Некоторое время он занимал пост премьер-министра страны, прежде чем покинуть этот пост в 2013 году, продолжая при этом руководить балом, без необходимости баллотироваться на надоедливых выборах, нести ответственность или проверяться какими-либо демократическими механизмами. В прошлом году Грузия отказалась ввести санкции против России, сняла запрет на прямые рейсы для доставки российских отдыхающих в эту страну Южного Кавказа и даже начала злополучный импичмент своему президенту за ее дружеские поездки в столицы ЕС.
На основании вышесказанного издание заключает, что именно Иванишвили несет большую часть ответственности за пророссийский поворот Грузии с начала российской агрессии в Украине и режиме.
У Тбилиси есть четкий курс, которому ему стоит следовать в 2024 году, если он хочет добиться прогресса в переговорах о вступлении в ЕС. Вопрос в том, позволит ли это Иванишвили.
В оппозиции считают, что статья в точности отражает положение дел. По словам депутата ЕНД Тинатин Бокучава, доказательств более чем достаточно.
Нет никаких вопросов по поводу того, кто управляет страной из-за кулис, кто захватил центральные институты государства и кто принимает главные решения в стране, включая назначение и освобождение премьер-министров. По этой причине именно на Иванишвили на Западе возлагают всю полноту ответственности за происходящее в Грузии. Неудивительно, что именно его персона рассматривается в качестве автора пророссийской политики, которую мы наблюдаем сегодня.
Правящие партии назвали статью заказной и постыдной. По словам лидера грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, цель подобных изданий – дискредитация меценатской деятельности Иванишвили.
Кто-то заплатит деньги какой-нибудь газете, и Бедзина Иванишвили будет упомянут негативно. Подобные схемы работают, в том числе и в европейских СМИ. Заплатите деньги и получите свой контент в любой статье. Правда же в том, что именно Бедзина Иванишвили сверг кровавый режим и создал соответствующие западным стандартам и ценностям правительства. Что касается неформального управления, то ни один из фактов не указывает на это. Это пустые спекуляции. Одного слова «позор» достаточно, чтобы охарактеризовать статью, которая была напечатанных политиком.
Заявил Кобахидзе. Все это вызвало негодование в оппозиции. Особые претензии к Иванишвили у Лела. На днях партия внесла в парламент проект акта о защите Грузии, в котором предлагалось ввести визовые ограничения для россиян. ограничениях трудоустройства, а также запрет на покупку земли и другой недвижимости. Провал этого документа на голосование Бюро парламентов партии считают доказательством пророссийского курса власти. По словам депутата Саломе Самадашвили, основные акценты статьи в целом верны.
Большинство политиков на Западе рассматривают Иванишвили как стратегического противника ЕС. Когда Запад ведет речь о деолигархизации в Грузии, по-моему, предельно ясно, кого именно на Западе считают олигархом.
И совсем уж неприличным партии Лела считают публикацию в российских известиях, где приветствуется провал предложенного Лело акта. По словам Самадашвили, цитирующая президента Российской Федерации Путина, в контексте добрососедских отношений с Грузией много говорит о курсе власти.
Россия аплодирует вам, хвалит за прагматичный подход, а ее президент Путин считает вас самыми надежными союзниками. Именно вы встречаете их в аэропорту на красной дорожке, и именно вы создаете их бизнесу тепличные условия в стране.
Обратилась депутат к большинству. На эти заявления последовала резкая реакция депутата грузинской мечты Майи Битадзе.
Оказывается, наши коллеги каждое утро интересуются российской пропагандой, публикациями в «Комсомолке» и «Известиях». Надо спросить представителей нацдвижения, что еще напечатано в российских СМИ. Вы все время придумываете всякие манифесты, планы разорения Грузии всякими актами.
Черту под дискуссией подвел глава фракции партии власти Мамукам Динарадзе. По его словам, инициативы оппозиции, направленные против усиления влияния России, экономически разорительны для Грузии.
Мы не собираемся вводить санкции против граждан Грузии. А будет именно так, если мы их введем в отношении России. Но мы же не сошли с ума. В оппозиции считают, что крах экономики дает им шанс на успех. Но мы не собираемся причинять страдания населению Грузии.
Подытожил Динарадзе. На фоне спора власти и оппозиции авиакомпания Georgian Airways анонсировала запуск прямых рейсов между Тбилиси и Санкт-Петербургом с 10 декабря. Продажа билетов на сайте авиаперевозчика уже начата. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Тему продолжит «Не круглый стол». С гостями говорит Нана Плиева.
Внимание европейцев привлек олигарх. Именно такой титул присвоило издание «Политика» миллиардеру, основателю грузинской мечты Бидзини Иванишвили в своем рейтинге наиболее влиятельных людей Европы. Правда, грузинский олигарх попал в категорию разрушителей или людей, несущих сумятицу, наряду, например, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Кто такой Бидзини Иванишвили? Как он трансформировал свое огромное финансовое состояние в политическое влияние? А главное, чего он добивается? Куда он ведет Грузию? Говорим с грузинскими политологами Гиевичем и Хухашвили, Давидом Дарчашвили. Они с нами на прямой телефонной связи из Тбилиси. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, ну, Гия, кто такой Бидзина Иванишвили? Вы с ним работали, вы его знаете лично. Какие качества позволили этому человеку не просто подняться на политический олимп в 2012 году, но и сохранить влияние все эти годы?
Ну, он человек одаренный, скажем так. Главным фактором являлось то, что в той ситуации для того, чтобы консолидировать тот процесс, который был накоплен в грузинском обществе, нужны были независимые ресурсы. Таковых не было. Почему? Потому что власть, скажем, и тогда была авторитарной, да, мы не будем об этом забывать. И, в принципе, они контролировали все, но не контролировали единственный источник, это был Бидзини Иванишвили. Ну, кроме того, если говорить о личных качествах, он человек одаренный, очень хороший тактик. Он хорошо изучает вопрос до принятия решения. И, в принципе, есть у него такие довольно-таки интересные качества. Он хорошо понимал анатомию самой власти. Он хорошо это все изучил еще в России, скажем так, и, к сожалению, система наша управления, ну, во многом похожа, скажем так, как во многих постсоветских странах, на ту, к которой он привык, и где он лавировал, и где он выживал, скажем так, да. И, в принципе, он использовал эти все свои ресурсы, интеллектуальные, и материальные, и так далее. Он понял, что ему выживать дальше в той обстановке, которая складывалась в Грузии, невозможно, надо уже контратаковать, скажем так, да. И он начал эту контратаку. И, в принципе...
Она в чем выражается? Контратака.
Он пошел политику, скажем так. Он почувствовал некий страх, что его скоро могут сожрать. После того, как умер Бадри, Бадри как-то был Патаркадзешвили, имею в виду, неким буфером для него, да, потому что, скажем так, в стране тогда, в начале 2000-х, сложились три центра силы, скажем так. Это власть сама, это Бадри, это Бидзиня. Пока был Бадри жив, он был политически активен, он как-то страховал Бидзиню. Почему? Потому что Бидзиня был в тени, Бадри ушел в политику, а когда этот буфер исчез, Бидзиня почувствовал некий дискомфорт. Ты, решил не просто уйти со сцены, а атаковать. То есть он ушел в политику. В принципе, случилось то, что случилось.
Батно Давид, получается, со слов господина Хухашвили, что Михаил Саакашвили проложил дорогу в политику олигарху, миллиардеру Бидзине Иванишвили?
Я бы не совсем согласился, что Гия говорил. То есть я с ним, с Бидзиной Иванишвили, никогда не общался, не работал. Но все-таки та информация, которая ходит о нем, и все проверить, конечно, это дело будущего, но все-таки какие-то информации звучат довольно логично. И мне кажется, что у него с Бадри не очень-то были хорошие отношения, и в какой-то момент он, может быть, и побаивался Бадри, который был более влиятелен в то время, хотя бы в Грузии. А в свое время, думаю, в Москве тоже. И после того, как Бадри не стало, он как-то не из-за того, что у него были большие страхи по отношению к Саакашвили, а просто захотелось ему играть более активную роль. Почему это захотелось, какие у него связи в Москве? У Бадри, допустим, с путинским правительством не было хороших связей, в отличие от предыдущего правительства. А у Иванишвили видно, что были хорошие связи. Опять же, его дружба с Евтушенковым, который является довольно-таки близким человеком с Путиным и так далее. И то есть в его активности могла сыграть роль и Россия тоже, которая не переваривала никак Саакашвили, как она сейчас, допустим, не переваривает Пашиняна.
И убедила, конечно, человека, который избегает публичности, все-таки прийти в политику.
Он мог получить такой, скажем так, тонкий намек на толстые обстоятельства, что нужна активность. Может, это и совпало его желаниями тоже, я не знаю. Но в любом случае, то, что тогда Путин очень даже интересовался, что изменится внутри грузинской политики, и когда произойдет смена власти, об этом свидетельствуют и некоторые публичные высказывания Путина, когда он спрашивает, когда выборы, там посмотрим и так далее. То есть, мне кажется, что были эти связи, и связи до сих пор сохранены. С одним согласен я с Гией, что Иванишвили как раз понимает российский стиль политики. И там себя чувствует как-то, вольготно, как можно сказать. То есть он это знает. Он не знает западный образ политики и не интересуется особенно. Это его подталкивает к желанию сохранить эти связи как-то. И или на двух стульях сидеть, то есть и с Западом, и с Востоком. Но после того, как произошла агрессия России в Украине, это все труднее и труднее делать. И вдруг сейчас это предложение получить статус кандидата, а может быть потом еще и членство, это очень путает. Иванишвили карты, и он как-то мечется между разными возможностями, разными вариантами. И в целом из-за его этого метания он получает такую оценку, какую получил от довольно-таки влиятельного издания, как политика.
Он входит в число наиболее влиятельных людей в Европе, которые будут влиять на то, как будет выглядеть европейская политика в 2024 году. Батону Гия, если предположить, что были некие договоренности с Москвой или некий зеленый свет, то какова была главная причина прихода Бидзины Иванишвили во власти, предмет этих договоренностей? Убрать Михаила Саакашвили или пойти еще дальше, например, развернуть Грузию действительно от евроатлантического пути? Какая задача у него была?
Понимаете, я все-таки считаю, что это некая теория заговора. Да? В принципе, да, может быть, после того, как он принял решение, он какие-то гарантии мог получить из России. Ну, хотя бы лояльности, да, лояльного отношения к этим делам. Он хорошо понимал, что в России к Саакашвили есть неприятие. Но я не думаю, что это его решение как-то согласовывалось с российской. Скорее всего, он объявил о своем решении, в том числе и поставил курс дела, может быть, и Россию, и некую поддержку в каких-то кругах. Он не то что согласовывал, а как-то он понимал, что это будет приветствоваться в России, да, если он этот шаг ступит. И, в принципе, может быть, какие-то специфические связи были. Но, во всяком случае, он это никак не проявлял. И насколько я знаю, он не пророссийский, значит, политик, тем более он не российский ставленник, скажем так. Его главная цель – это обеспечить свое благополучие и безопасность. Да, это
то есть он прагматик?
Да, он прагматик. Он утром может приветствовать и говорить, что да здравствует Красная Армия, а вечером говорить, что да здравствует НАТО. Да, у него нет никаких принципов каких-то сложившейся системы ценностей. Да, такого нет. Он ориентирован на себя и как-то пытается стать неким глобальным игроком. Да. Ну, хорошие тактики, тактические ходы.
Не стратег.
Хорошо удаются, да. Но он не стратег, конечно, да, потому что для стратегии нужны какие-то, значит, более конкретные цели и задачи. Таких целей нет. У него такое отношение. Появилась проблема, он решил проблему, да. Появилась вторая проблема, об этом будет думать завтра, да. И, в принципе, ему удается пока что вот лавировать в этом сложном мире, исходя вот из этого. Но в дальнейшем, стратегически, он, конечно, проигравший. Он никак выиграть в этой войне не может, да, исходя из того, что каким бы олигархом он ни был, он сталкивается с более могущественными силами в итоге.
Вот, ну, Давид, Бидзина Иванишвили, как написала политика, разрушитель или человек, который несет сумятицу, меняет привычный порядок вещей. Это всегда плохо? Что он разрушил в Грузии, что он построил за эти годы?
Ох, вы знаете, ну, что ожидалось от него, мне кажется, он этого не делал абсолютно. То есть ожидалось, что вот я назвал, что правление Саакашвили тоже было авторитарным, да, там были, я бы так сказал, так, тем более, что вот в отличие от Бидзины, я с Саакашвили не пришлось работать. Я сказал бы так, что были, конечно, авторитарные тенденции, но было очень четкое понимание того, что без стратегического партнерства с Западом ничего не получится. Ни у конкретной политической силы, то есть национального движения, ни у Саакашвили лично, и ни у Грузии. Это как-то свой вклад накладывало. Это и было главной причиной решения того, что провести выборы так, чтобы вот правящая партия могла была бы проиграть и потом согласиться с этим. А у Иванишвили, ну, была бы возможность, чтобы как раз того, чего не хватало у Саакашвили, то есть строительство демократических институтов, ни полиции, ни армии, а именно судебной власти, усиление парламента, значит, усиление гражданского общества с медиа. Но именно этого ничего не произошло. И вот последний натиск именно на гражданское общество вместе с медиа, да, олицетворяющееся с этими мартовскими событиями, когда вот этот так называемый русский закон старались принимать ставленники Иванишвили, ну, показывает, что, ну, эти институты, о которых он, кстати, говорил, что он вот этими займется, он удивит Европу своей демократией и так далее, ну, показывает, что эти институты на самом деле его никак не интересуют.
Но, Гия, во что верит человек, который оказывает такое влияние на грузинскую политику, определяющее, кто или что влияет на самого Бидзину Иванишвили сегодня?
Я думаю, особенно ничего. Да, он человек замкнутый, он себе на уме, скажем так, да, и, в принципе, его ценность – это своя семья, он думает о долголетии, и, в принципе, он как-то питает свое эго, да, вот всеми этими делами, я думаю, и страхуется, конечно, безопасность и долгожительство – это, значит, у него вот такой фиксик, можно сказать. Степень безопасности, то есть планка безопасности все время повышается, чем дальше, тем хуже. Это переходит в паранойю.
С политологами Гией Хухашвили и Давидом Дарчиашвили беседовала Нана Плиева. Некруглый стол. И еще один материал нашей программы. Министерство туризма самопровозглашенной республики Абхазия подвело итоги нынешнего турсезона. Посещение зарубежных туристов оказалось примерно на уровне последних лет. По количеству койко-мест нынешние показатели превысили уровень тех лет. С подробностями Виталий Шария.
В Министерстве туризма Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная итогам курортного сезона текущего года. Заместитель министра туризма Астамур Барциц проинформировал, что в 2023 году Абхазию посетили около 1 300 000 человек, что существенно больше прошлогодних показателей. Но напомним, что в эту общую цифру включаются не только отдыхавшие в средствах размещения, их он уточнил, было порядка 300 000 человек, но и однодневные экскурсанты. Наиболее востребованными маршрутами у гостей, приезжающих в Абхазию на один день, уже лет 20 остаются Золотое кольцо Абхазии, стоимость 2200 рублей, экскурсия на озеро Рица, 1800 рублей, к которым сейчас присоединились термальные источники, 2300 рублей. Барциц также отметил, что в 2023 году было введено в эксплуатацию 13 новых комфортабельных объектов размещения общей вместимостью порядка 4500 койко-мест. Он сказал, что нынче в этом плане произошел серьезный положительный сдвиг.
Мы превысили показатели времен Советского Союза. В Советском Союзе в Республике Абхазия было около 44 000 койко-мест. На сегодняшний день у нас в республике 46 770 койко-мест. И количество объектов размещения составляет 1052 объекта на сегодняшний день.
Средняя продолжительность отдыха в Абхазии составляет 7-10 дней. Средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных учреждений в мае и сентябре составила 57%, в летние месяцы – 87%. В период высокого туристического сезона было вовлечено около 26 000 человек в сфере туризма, обслуживающий персонал, экскурсоводы, водители и так далее. Кроме специализированных мест размещения, в частном секторе более 11 000 семей сдавали жилье туристам. По информации заместителя министра туризма Дмитрия Зонтария, в 2023 году количество аттестованных экскурсоводов составило 460 человек. За сезон, согласно данным, полученным от МЧС, было зарегистрировано 20 несчастных случаев с иностранными гражданами, прибывавшими в Абхазию на отдых. Астамур Барциц напомнил.
Вы знаете, что в этом году министерством был издан приказ на территории Рицинского лифтового парка по исследованию туристического экскурсионного маршрута была запрещена остановка так называемая в каменном мешке из-за того, что там происходили камнепады и даже закончилось все летальным случаем.
Сегодня мы поговорили с президентом Союза туризма Абхазии Анной Калягиной. По ее словам,
просто ожидали все большее количество.
Но рекорд был, по-моему, 1,5 миллиона.
В 2021 году сыграл роль отложенный спрос. В 2022 году уже пошло на спад. Зависит от общемировых тенденций, от экономических условий. Тут много очень разного.
Нынешний туристический сезон запомнится несколькими случаями разгула водной стихии, как речной, так и морской. И, конечно, он наносил ущерб турбизнесу. Калягина говорит про недавний шторм.
Да, я очень сочувствую предпринимателям, коллегам. Ну, знаете, пострадали очень многие. Кафе разбиты прибрежные. Есть даже те, кто на пляже стояли, домики. Есть те, которые там буквально в прошлом году только поставили. Очень жалко набережную в Гаграх только отремонтировали, только сделали. Но ущерба достаточно этот шторм принес. И пляжному бизнесу, у кого там что-то было построено. Ну, те постройки, которые остаются там на круглый год, например, да, они были разбиты. Жалко труд и вложение малого бизнеса. что все-таки на малом бизнесе очень многое держится, на малом, среднем. Кажется, может быть, что они так много налогов не приносят или еще что-то. Но ведь очень большое количество инфраструктуры, именно такой развлекательной какой-то там, те же самые рестораны, пляжи, они составляют такую большую поддержку всему туристическому бизнесу. И когда они развиваются, это очень радостно, а когда они страдают, очень грустно. Конечно, нужна поддержка таким предпринимателям.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.